уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
Здравствуйте, Владимир.
С коммуникацией начнем давайте. Кремль как будто бы рекомендовал губернаторам начать назначить ответственных за социальные сети. Вопрос, не поздновато ли?
Ну, это сообщение в одном из СМИ. Давайте, так сказать, из этого исходить. Я думаю, что сообщение, тем не менее, абсолютно не противоречит той логике, которая заявлена Кремлем в широком смысле и подразделениями, да, которые отвечают за разного рода коммуникации. С другой, почему поздновато? Ну, во-первых, социальными сетями власть работала всегда. И, в общем, с момента их появления. И когда, так сказать, в живом журнале писали, значит, великие авторы, и когда появились социальные сети, и когда стал довольно активен и интересен для элиты, не для населения, конечно, а для элиты Телеграм, власть за этим внимательно следила, стремилась на это влиять, и мне кажется, что вот это сообщение о контроле, точнее, о, значит, назначении ответственных, ну, оговоримся, если оно соответствует, так сказать, реальности, я думаю, вполне логичное просто завершение вот этой логики, этого внимания.
А для
почему,
чего?
Почему, вот для чего, так сказать, в региональных администрациях не иметь ответственных за социальные сети, почему губернаторам лично не спрашивать с них? Ну, это вполне разумно.
Ну, как бы да, но только непонятно вот для чего. Для чего? Для того, чтобы наладить каналы прямой обратной связи, для того, чтобы как-то коммуницировать и отвечать на запросы. Но привыкли у нас, знаете, как к интернету и к социальным сетям относиться. Там сплошные нытики, поэтому какой смысл с ними вообще взаимодействовать? А те опыты, которые проводились в интернете, можем вспомнить губернатора Тверской области Зеленина, который
на этом погорел. Мы до сих пор помним его.
На этом погорел не только он. Были и другие главы регионов, которые из-за своей активности в интернете пострадали. Можем вспомнить премьер-министра Дмитрия Медведева, который из-за своей активности в интернете, ну, тоже пострадал, как будто бы в рейтингах, но ровно потому, что его там не принимали. Поэтому вот сейчас, например, если подталкивают к активной работе в социальных сетях, какую цель можно было бы ставить?
Ну, как я понимаю, речь идет скорее о мониторинге, о учете общественного мнения и о понимании и, так сказать, сканировании в широком смысле социальных сетей как такой системы звонков и сигналов о проблемах, да, а, так сказать, коммуникация, ответ уже во вторую очередь, и она, это вторая, она, так сказать, вторая очередь, но не настолько важная, да, потому что все-таки реакция на социальные сети, она на самом деле может быть только асимметрична. Я попытаюсь свое представление, свое уже представление, да, того, что нужно делать, здесь сформулировать. Прежде всего, нужен тщательный мониторинг. Есть, конечно, всякие системы мониторинга, значит, там и, значит, медиалогия, и, значит, некоторые специальные инструменты, которыми пользуются, прежде всего, власть. Они, так сказать, много раз обсуждалось, сопоставлялось. Я не хочу сейчас, так сказать, особо рекламой заниматься. Сопоставлялось их качество, их отдельные специальные характеристики. Так сказать, я, например, там, мое агентство в регулярной своей деятельности регулярно использует, естественно, инструменты, значит, мониторинга социальных сетей. Это, безусловно, важно. Но что нужно понимать? Нужно, во-первых, отделять элитную коммуникацию от, значит, массовых жалоб. Это разные совершенно вопросы. Иногда там, мы наблюдаем в некоторых регионах, вот, так сказать, недавно, например, в Новгородской области, да, не стоит путать реальные массовые претензии с элитной игрой. Да, иногда значит, даже элитная игра, она, точнее, она рядится в одежды, да, пытается себя изобразить, интерпретировать как какая-то массовая, значит, история. Телеграм-канал там в 200 посетителей играет в большие игры, значит, в социальное недовольство. Вот это нужно отделять от реального недовольства людей, от их, значит, претензий. Это первое. Второе. Даже элитная коммуникация в социальных сетях и в Телеграме особенно, она очень специфическая. Ну, Телеграм, например, принято называть многими, да, многие считают его, что это, так сказать, такое специальное место, специальный инструмент, где серьезные люди посылают друг другу серьезные сигналы. Моя точка зрения здесь очень проста. Если Имярик может решить вопрос в кабинете, он в Телеграм не пойдет. Поэтому очень часто Телеграм – это история про проигравших, история про элитные группы, которые не могут осуществить влияние, компенсировать влияние и так далее. Уже в силу этого это вторичная среда. Но, тем не менее, она важна для понимания того, значит, что происходит. Еще от чего стоит предостеречь власть? От больших инвестиций в эту среду и сферу, потому что мониторинг, да, учет мнений, что элита, что население, да, возможно, даже игры, да, но небольшие инвестиции, потому что это небольшой рынок, это на самом деле недорого стоит во всех смыслах и в производстве, и там в продаже телеграм-каналов.
Это миллионы рублей.
Ну, это передача сим-карт. Не, ну, слушайте, это вопрос, так сказать, репутации, вздутие даже, не буду говорить дутых репутаций, но вздутие и возгонки репутации. Вот. Это огромное, так сказать, здесь количество людей вращается в том же, так сказать, телеграме, а емкость этого рынка, политического телеграмма, ну, может быть, 70-80 миллионов рублей в год, а претендуют тысячи людей. Еще, кстати, интересный тоже вопрос. Как это отражается на репутации? Мы видели сразу несколько деятелей, которые стали королями Телеграма, да, в кавычках, конечно, которые потеряли в репутации, в доходах, в возможности, собственно, влиять на, реально влиять на политический процесс именно за счет или благодаря игре в соцсетях и Телеграме. Поэтому очень надо с соцсетями, так сказать, обращаться тщательно, не забывая о том, что постоянная игра, скажем, в Телеграме, постоянная, значит, накачка своих Телеграм-ресурсов – это декапитализация на других направлениях. А для власти это может часто означать потерю влияния и возможности.
Тоже слышу в ваших словах определенный скепсис и попытку обесценить те же социальные сети.
Нет, абсолютно нет. Я просто попытался провести такой секторальный анализ. Где, угу, где что учитывать, на что реагировать. Значит, нужно все-таки отделять зерна от плевелов и отделять действия серьезных элитных групп от мелких разборок, серьезный общественный запрос, который иногда в социальных сетях можно сканировать, иногда он имеет массовый и вполне адекватный характер, от игр, значит, классических коммуникационных игр, такого квази-компромата, просто изменившего на самом деле каналы доставки, да, значит, вот здесь все очень тщательно нужно различать. Вот у меня недавно была дискуссия с региональными специалистами по выборам, из Дальнего Востока, кстати, региональные выборы и региональный пиар. И вот как раз я убеждал их в том, что на вполне конкретных примерах, что перекочевали ведь даже конкретные игроки в тот же Телеграм, которые, да, которые играли в компромате, которые играли, значит, в разных историях, которые стали откровенно, были откровенно компрометированы. Это скомпрометированы за там 90-е нулевые годы. А теперь это новое издание, и те же самые люди, по большому счету, чуть более обновленные технологии, или вот еще что. В WhatsApp, например, пересылали. Значит, это вот в 2017 году стало заметно, в 2018 даже в большей степени, в ходе избирательных кампаний пересылали, значит, ну, чернуху, откровенные, да, там либо ролики, либо негативные материалы о кандидатах. Причем люди стали их пересылать, в том числе друг другу, не только там инициаторы по определенным базам, но и люди. Значит, тоже видят в этом новое слово. Какое новое слово? Это те же самые чернушные листовки 90-х годов, только тогда их рассовывали по ящикам, а сейчас...
Каналы коммуникации изменились.
Да, 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 изменились технологии коммуникации, методы доставки. Но, слушайте, от того, что почту не несут почтовые голуби, а, так сказать, возят почтовые поезда, да, она же почта не перестает быть. То же самое, так сказать, WhatsApp на фоне этих самых чернушных листовок. Я призываю просто всех, и прежде всего элиту, ну и людей вообще думающих, значит, ясно представлять себе даже не инструмент, тут много инструментов в соцсетях и Телеграме, вот что в этой сумме инструментов есть, не обольщаться по этому поводу, не думать, что это философский камень или какой-то, значит, какая-то, так сказать, сумма инструментов, которые нам, как золотой ключик, откроют дорогу в рай, этого не произойдет.
Но не замечать тоже нельзя. Можно вспомнить твиттеры, твиттер Трампа, можем вспомнить те...
Кстати, вот это классический пример того, как твиттер и выход в социальные сети убивает политика. Убивает крупного политика Трампа и превращает...
Но он благодаря этому стал президентом.
В автора твитов. Случай. Ну, я думаю, что все-таки президентом он стал благодаря общественной поддержке и тому запросу на политика... брутального, на политика бизнесмена, на политика изоляционистского типа. Он благодаря этому стал президентом, так, а не благодаря...
Запрос как будто бы ровно оттуда и прилетел, вот из тех же самых социальных сетей. И вот там был налажен канал коммуникации.
Это канал коммуникации всего лишь. То, что он сейчас делает в Твиттере, убивает его репутацию, а не укрепляет его. Я в этом глубоко убежден.
Пытались бороться. Сейчас нет ли попытки возглавить?
Ну, не возглавить, а влиять и контролировать скорее. Безусловно, я думаю, что это закономерно. Я просто думаю, что, еще раз говорю, надо очень тщательно думать. Вот у вас ваш слоган очень хорошо здесь, ваша радиостанция, слушать, думать, знать, слушать, что говорят люди, думать над тем, какие люди, какие элитные группировки это говорят, и знать детально представлять себе, кто... чего хочет, потому что, значит, удовлетворять все потребности этой среды, это значит идти на поводу разных мелких групп с мелкими же и партикулярными интересами, это идти на поводу шантажистов, это идти на поводу разных мелких игроков медийных, которых всегда было море везде, что в России, что за рубежом. В общем, я надеюсь, что эти, значит, люди уполномоченные, да, Телеграм уполномоченные или по соцсетям уполномоченные, будут прежде всего детально представлять себе, что происходит, и лишь затем влиять, вмешиваться, стремиться сделать эту среду комфортной для властей.
Сейчас вот эта информация, она вообще, ее возможно как-то подвергнуть объективному анализу? Или в нынешних обстоятельствах, когда Телеграм, по сути, превратился в вольницу, это невозможно сделать?
Нет, как раз объективный анализ возможен там,
где... Вот мы хотим узнать, чего хотят люди. Мы хотим узнать, чего хотят люди.
Из Телеграма этого узнать точно невозможно. Телеграм — это очень, очень специфическая среда. Скорее, что узнать люди, что хотят узнать люди, можно из соцсетей, пабликов в них, где большая обратная связь. Телеграм — это одноканальная история, связанная с элитой. Там даже трудно или невозможно увидеть обратную реакцию, собственно, граждан. Это же посылка сигналов друг к другу. Одна группа, потерявшая, так сказать, не зашедшая в кабинет X, шлет, так сказать, сигнал городу и миру. Другая группа, в кабинет зашедшая или тоже не зашедшая, но на предыдущей неделе, значит, поправляет. Это ничего. Телеграм по преимуществу – это игры специфические группы элиты между собой. Никакого отношения к общественному запросу, к вещам социального характера он не имеет. А вот социальные сети, где, особенно массовые, где супермассовые, где...
ВКонтакте, там, не знаю.
Например, да, Facebook, да, тоже там. И даже, кстати, в этом смысле показательны специальные инструменты типа «Город МОЗ», да, который, к сожалению, там сейчас не в самом лучшем формате работает. Я не знаю, он чуть ли даже не заблокирован, был какое-то время. Не активный гражданин, который формирующий опрос, это другая совсем штука, скорее легитимирующая политику московского. А вот «Город МОЗ», книга жалоб. Вот по книге жалоб реальное общественное настроение, связанное с конкретными людскими проблемами, очень даже можно установить. В общем, тоже можно, наверное, дать совет ни в коем случае не судить по Телеграм об общественных настроениях. Телеграм – это настроение, сигналы, недовольство, взаимное недовольство, группы элиты, не более того. Нужно анализировать... Значит, вот эту кипящую, это не просто, я согласен, кипящую лаву социальных сетей, массовых социальных сетей, общественный запрос, общественное недовольство, реакция людей на то, что происходит, и на решения, которые принимает власть, она там, а не в Телеграме.
Ну, приходят представители власти в эти социальные сети. Как они еще могут выступать, кроме как отчитываться стандартными пресс-релизами, рассказами об успехах и всем остальном? Дальше получают... кучу негативных комментариев, так всегда происходит в социальных сетях. И в чем выхлоп?
Я вообще считаю, что реагировать нужно прежде всего асимметрично. Теми решениями, которые реально принимает власть. Использовать то, что происходит в социальных сетях, только как систему тоже сигналов. И соответствующим образом корректировать там социальную политику, либо там политику в сфере общественных коммуникаций и так далее.
Если... То есть анализировать, но не взаимодействовать там?
Ну, можно взаимодействовать, но очень тщательно нужно отбирать, собственно, где. Здесь действительно возможность повредить, навредить, она выше. Достаточно оставить несколько комментариев или опубликовать какие-то, значит, пошлые, малоубедительные, значит, сообщения, только навредишь. Скорее нужно там, я не знаю... 1000 человек жалуются на состояние некого моста, значит, логичнее продумать, каким образом починить этот мост. И общественный, если это возможно, конечно, с точки зрения ресурсов, бюджетных возможностей и так далее, это будет асимметричное и разумное решение. Ну, я утрирую, конечно, и таких решений много. И в этом смысле, вот, например, опять же говорю, город МОЗ, да, так сказать, есть конкретные проблемы, есть конкретные ответы, были. Да, какое-то время назад. Есть решение, есть конкретные, значит, какие-то шаги, которые предпринимают региональные власти, службы различные и так далее. Вот это намного более убедительно, чем, значит, там, та же технология, которая тоже использовалась в той же Москве, да, когда нерадивые чиновники управ, они просто стирали там какие-то, ну, условно говоря, Есть дыра в асфальте, они ее там...
А значит, фотошоп использовали.
Фотошоп, да-да-да. Ну, елки-палки, асфальт найди и заделай. Это намного, значит, более эффективно. И более того, одно такое конкретное решение, принятое в качестве реакции на действия людей...
Обесценивает работу всей власти.
Точнее, не действие, а на претензии. Наоборот, оно укрепляет власть и значит, позволяет... не заниматься вот этим, не заниматься производством колоссального количества продукции, который не будет востребован. То есть, короче говоря, одно реальное дело, принятое по жалобе и нормально продвинутое, это намного лучше, чем виртуалии, которые ни на кого, особенно в условиях нынешних, весьма напряженных, да, когда люди ставят вопросы, высказывают претензии власти, причем интенсивность этих претензий все растет. Вот, в общем, конкретное дело в таком уместном контексте, продвинутое, это лучше, чем, извините за грубость, засирание сетей псевдопозитивным контентом. Это вызовет только и вызывает только раздражение.
До 31 декабря остается ровно неделя, поэтому мы уже на этой неделе будем подводить итоги года 2018-го, строить планы на год 2019-й. Оттолкнусь от информационного повода. Есть эксперты Российского совета по международным делам. Они попытались обрисовать некую картину того, что нас ждет в следующем 2019 году, проанализировав события года 2018, ничего хорошего не получается. Солидарны с их оценкой?
Ну, я ожидаю, скажем, непростого года. Владимир Путин на пресс-конференции заявил о том, что, в общем, предстоит, или, скажем, аккуратнее, возможен выход на траекторию экономического роста. Я считаю, что это действительно возможно, но в этом, ну, есть много «но», возможных ограничителей, связанных как социальными процессами, так и с внешними ограничителями, начиная от цен на нефть и заканчивая санкционной политикой. Вот, санкционной политикой Вашингтона, прежде всего, имеется в виду, но и Евросоюза тоже. Вот, существуют проблемы, связанные с утечкой капитала, с ограниченностью ресурсов, инфляционное давление, курсовое давление. В общем, проблем много, и я не хочу сказать, что надо готовиться к трудным временам, в том смысле, что они будут труднее, чем сегодня, но... Даже если будет небольшой экономический рост, а если он будет, то небольшой, кардинально, да, ситуация не изменится. Мы не будем наблюдать там 5-го года, 2005-го или 7-го, когда, так сказать, достигались максимальные цифры, когда это было очень заметно, когда шел восстановительный рост, люди замечали эти изменения. Вот так заметно, даже если эти, говорю, изменения будут, так заметны они не будут, к сожалению. Ну, а что касается там некоторых, скажем, некоторых аспектов нашего развития, связанных с санкциями, о чем говорится в докладе РСМД, да. Я думаю, что здесь нас ожидают действительно либо некоторые ухудшения, либо значительные ухудшения. Ну, я думаю, что курс, конечно, рубля просядет. Не думаю, что катастрофически, но просядет. Для, ну, кого это интересует, это многих интересует в больших городах, во всяком случае. Ну, вот, я думаю, что, значит, несколько увеличится инфляция, хотя сегодня она у нас далека от катастрофических значений 90-х годов, но, тем не менее, она несколько увеличится. Вот, я думаю, что будут еще большими ограничения в отношении поставок в Россию современного, так сказать, и...
Технологии, прежде всего.
Да, технологии, оборудования высокотехнологичного, прорывного, да. Вот, я думаю, что по-прежнему сохранится... Не уверен, не поручусь за увеличение, за прогноз о увеличении оттока капитала, но, во всяком случае, он продолжит оставаться довольно значительным. Вот. И думаю, что санкционное давление будет сохраняться, как минимум, так сказать, в нынешнем формате. Вряд ли здесь что-то изменится. Но при этом, в общем, санкционный формат и санкционное давление наша экономика уже воспринимает как такую естественную рамку своего развития.
Как бы да, но есть ощущение, что все приготовились играть в долгую, и никто торопиться не будет. Санкционное давление, которое сейчас оказывается, не означает, что завтра мы должны почувствовать реальные ухудшения, да, в результате которых, конечно, мы распадемся.
Вот Путин справедливо же сказал, что давайте сравним там провал. Значит, первый провал кризиса экономического, там, 9-го, да, года и сегодня. Тогда он был намного существеннее, значит, 14-16-го, не сегодня, а 14-16.
Тогда еще санкций не было, да.
Да, но тогда он был намного более существенным. Там, вот он говорит, в 14-16 году 2,5%, из них, значит, сами американские власти оценили это треть из этих 2,5% в последствия санкционного давления. А Путин заметил, что и трети там нет. Но даже если треть, не так уж велик был вклад санкций в, значит, падение экономики. Скорее это демотивирует наших экономических агентов, скорее это ослабляет приток инвестиций, он мог быть значительно более существенным. Вот, это ограничивает возможности наших экономических агентов самых разных для игры и для заимствования на международных рынках капитала. Вот это, то, что все это необходимо для роста. Вот это сдерживается. А так, чтобы там какой-то ущерб существенный причинен, об этом... Конечно, говорить не стоит.
Ну, еще раз подчеркну, есть ощущение, что все приготовились играть в долгую. Они не торопятся.
Нет, а вообще это такие игры, они вообще долгие. Давайте вспомним поправку Джексона Вейника, она же действовала несколько десятилетий, в том числе тогда, уже в условиях новой России, когда никаких ограничений в отношении выезда или в отношении правового положения еврейского населения уже не было. Они действовали многие годы, так что да, это рамка, это вот
их такой... потом сменил закон Магнитского.
Совершенно верно. Это рамка, это негативные условия, в которых мы вынуждены жить, и об этом, собственно, говорили президент и премьер-министр, и многие другие представители нашей элиты.
Их запрос понятен. Они хотят, чтобы Российская Федерация была сговорчивее в решении ряда проблем.
Конечно, безусловно.
На что рассчитывает Российская Федерация? Вот это отдельные вопросы, и об этом поговорим подробнее уже после информационного блока и рекламы. Я напомню, с нами сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Подводим итоги года 2018-го, строим планы на 2019-й. Про конъюнктуру чуть поговорили, она ничего хорошего нам не сулит. На что рассчитывает Российская Федерация, по крайней мере, власти в Российской Федерации?
На напряженную работу, на то, что удастся усилить движение, так сказать, социальных лифтов и сделать ставку на достойных, на меритократов, на умников, так если в негативном смысле, да. Она надеется на приток инвестиций, возвращение, точнее, инвестиций россиян, которые сталкиваются с ограничениями, с россиян, которые ушли, да, но теперь возвращаются, сталкиваясь с санкционным давлением и разного рода ограничениями на Западе. Вот. Российское руководство, безусловно, надеется на усиление производительности труда, на экономию ресурсов, на более тщательный их учет разных ресурсов, от, так сказать, там, полезных ископаемых до там, того же мусора. Вот, в общем, экономика должна быть экономной, как написал когда-то господин Бовин для Леонида Брежнева, а он произнес в своем докладе на 25-м съезде КПСС.
Это прекрасно, но только я тогда сужу, уточню. Да, вот судя по тому, какие решения принимались вот в этом 2018 году, ставка делается прежде всего на внутренние ресурсы.
Безусловно.
Люди наши, новая нефть, условно, да? Но они же тоже не бесконечны, особенно если учитывать, что это так или иначе влияет и на политические настроения тоже.
Ну, я не думаю, что вообще есть, так сказать, сейчас я даже не о моральной стороне дела и не о слогане, вот этом «Люди, новая нефть», а слоган, надо сказать, удачный, негативный, удачный. Вот, а скорее о сути. По сути, власть не стремится использовать, так сказать, человека, жителя России, как такой пошлый ресурс для извлечения различных ресурсов, потому что и возможности остаются, и там та же городская среда становится комфортной, а, допустим, 90-е нулевые, об этом мало кто говорил, и возможности для молодежи, вообще для групп, которые могут двигаться вверх и повышать свои компетенции и возможности, они только усиливаются, они ограничиваются. Вот. Но, безусловно, непростые времена, это время, так сказать, разного рода непростых решений, в том числе с точки зрения оценки всех ресурсов, которые у системы, да, в широком смысле есть. И безусловно, эти ресурсы просчитываются, и эти ресурсы стремятся мобилизовать. Бывает, часто бывает, что это задевает интересы граждан, иногда жизненные, витальные интересы, так сказать, это правда.
Ну, я с точки зрения прагматики абсолютно понимаю. То есть рассчитывать на приток иностранных инвестиций, нет, мы не можем.
Кроме, ни с Востока, кроме ни возвращения, Запада. Кроме возвращения, собственно,
на вот эти
это
ресурсы,
не так мало.
Да, с одной стороны, да, но с другой стороны, тоже особенно рассчитывать на эти ресурсы было бы сложно, потому что эти решения должны принять те люди, которые...
Ну, конечно, это тут психологический
или вернут,
фактор.
Или не вернут.
Психологический фактор, так сказать, влияет очень сильно. И вообще это решение ведь точечное. Каждый раз, так сказать, за каждого такого бойца, так сказать, с деньгами надо бороться. Вот. Так что надо тщательно инвентаризировать возможности и ресурсы и стремиться так вот максимально мобилизовать их. Но важно здесь тоже не пережать, потому что, допустим, почему при этом, допустим, власть не идет на повышение подоходного налога? Моя точка зрения личная, да, что введение двух ставок, 13 и 20%, было бы вполне было бы посильным. Но ведь, вот видите, выбирая между обеспечением развития и гарантиями социальной справедливости, гарантиями сглаживания социальных противоречий, а прогрессивная ставка – это всегда в известной мере гарантия, потому что доходы сглаживаются автоматически по мере поступления средств в налоговую систему. Власть выбирает развитие, а не, значит, фискальные цели и не уравниловку. Значит, ценностный контур, ценностные, значит, решения продиктованы в данном случае ценностями и именно ценностями развития. Это важно. И таких, в общем, таких решений немало. То есть власть-то делает содержательный выбор, а не действует по принципу, значит, как рассуждали бояре в 17 веке, обложить хоть кого.
Значит, не, ну косвенное налогообложение тоже растет.
Безусловно, безусловно. Обложить хоть кого, как там, обложить хоть чем посады и слободы, хуже на соль. Там бояре решали, Боярская дума решала вопрос в середине 17 века, что, кстати, привело к соляному, а затем к медному бунту, очень серьезным.
Политическим последствиям.
Да, политическим и, собственно, бунтажным 17 век, если уж об этом говорить, стал в значительной степени потому, что очень резко росло налогообложение в течение... То есть не резко, а поступательно, очень значительно. Поступательно в течение практически всего века. Он поэтому стал, в значительной степени, поэтому стал и бунтажным.
Хорошо, суммирую, если позволите. У нас непопулярная пенсионная реформа, у нас повышение НДС, у нас рост косвенного налогообложения, у нас постоянные разговоры о дополнительных акцизах, которые могут появиться, будь то на вредные продукты, будь то рост акцизов на алкоголь, табак и все остальное. И вот это давление, оно увеличивается. Пока оставляют плоскую шкалу налога НДФЛ, на доходы физических, да, лиц, но и о прогрессивной шкале тоже периодически говорят, да, говорят. И это не вызывает восторга, особенно у тех людей, которые экономически активны и зарабатывают деньги, поскольку бизнес вот это налоговое давление уже ощутил и уже высказывает определенное недовольство. Поэтому... Если все это сложить воедино, а мы рассчитывать можем, судя по всему, только на внутренние ресурсы, и вот их сейчас как раз и собирают, то политические риски вырастают значительно.
Ну, риски есть, несомненно, и люди, которые анализируют систему и принимают системные решения, должны это прекрасно понимать. В системе всегда есть, значит, баланс различных элементов, и важно этот баланс... этот баланс выдержать. Для развития все-таки нужны относительно невысокие налоги, как было в начале 20 века. Да. А для социальной справедливости, для сглаживания противоречий, которые все острее, да, значит, нужна парадоксальным образом вот прогрессивная шкала. Еще раз подчеркиваю, возможно... Ну, то есть, моя точка зрения, да, что такая мягкая прогрессия, она, может быть, и решила бы проблему, тем более, что...
Но одновременно нужно снижать давление налоговое на бизнес.
Да, вот, совершенно верно.
Или одно, или другое выбирать.
Да, с параллельным снижением налогов на бизнес и вообще не трогать самозанятых. Вот, потому что откуда, так сказать, пойдет, так сказать, подъем-то вот этот базовый, массовый, как говорил, когда писал царь Петр. Вот кто мелким торгом расторгуется, да? А как, если вы с самого начала людей, так сказать, значит, говорите им о том, что нужно будет платить за это, за то, и не в патентном режиме заплатил один раз, а регулярно, и довольно существенно, ну, в общем, тут надо... В общем, очень много нужно думать, чтобы система... в которой очень тщательный контроль за ресурсами и значительное изъятие этих ресурсов, чтобы она оставалась сбалансированной, вот, и чтобы у людей оставались стимулы заниматься различной деятельностью, создавая ту самую налоговую базу, которая так нужна властям.
Понимаю, но это гипотетические рассуждения, потому что сейчас на уровне министерства ведомств решение принято. Вот, и плюс ко всему, Антон Силуанов, встречаясь с бизнесменами, объяснил...
Не на уровне министерства ведомств. Есть решение, которое принято Госдума о введении налогов, потому что все-таки налоги-то ватирует парламент. Давайте об этом не забывать.
Ватирует, да, но все равно мы примем... примерно понимаем, откуда эти решения поступают.
Конечно, конечно. Есть большинство, есть, значит, система предложений, которые готовят прайс, это все понятно.
Силуанов обещает бизнесменам ближайшие 6 лет налоги не трогать. Я уж не знаю, хорошая это новость для бизнеса или нет.
Я думаю, хорошая. У нас невысокий уровень, в принципе, налогообложения на бизнес, хотя он менялся в последнее время.
Ну и так какие возможности остаются сейчас у власти для того, чтобы компенсировать вот это недовольство?
Ну, я об этом сказал в самом начале вот этой нашей части беседы. Полагаю, что нужно создавать больше возможностей для движения, для активных людей. Дело не в том, что в стране есть бедность. Она была всегда, там, слава богу, уменьшалась в последние там, 15-20 лет. Ну, была нестабильная вот эта шкала, да, точнее, кривая, но все-таки уменьшалась. Так вот, важнее, на мой взгляд, не просто уменьшать бедность, хотя это тоже важно, важнее уменьшать застойную бедность и важнее создавать возможности для людей активных двигаться по социальной лестнице. И вот этим сейчас власть как раз активно занимается и, значит, стимулируя там бизнес-инкубаторы во многих регионах, в том числе инновационного характера, и создавая такие проекты, как «Лидеры России», такой проект не один. То есть не должно быть застойной бедности. Люди, которые способны работать, способны, значит, к динамике к социальной, способны к прорывным каким-то решениям, они должны иметь возможность достаточно быстрого продвижения. Лифты не должны закупориваться. Когда работают лифты, рано или поздно это развитие охватит все общество.
Вернусь к политическим и экономическим коммуникациям. Сейчас уже подробнее об экономических. Россия экспортоориентированная страна.
Да.
С этим возникают определенные затруднения, особенно в последнее время. И в связи с этим возникает вопрос, а за счет внутреннего потребления мы, в принципе, можем какое-то время держаться? Если да, то какое? Ваша оценка.
Вы имеете в виду, чтобы смоделировать ситуацию, что мы вообще ничего не продаем?
Ну, и вообще ничего это вряд ли, но так или иначе, ну, за рынки борьба-то идет.
Идет. Но все-таки у нас есть сырье универсальное, некоторое сырье, которое. То есть универсальное, мы его можем продавать точно так же, как его продают другие сырьевые, точнее, производящие сырье страны, но
задача-то ставится другая.
Да, задача ставится другая. Кстати, сырьевой характер экономики российской меняется, сырьевая зависимость, вот эта вот, она с каждым годом становится все меньше, слава богу, продукции конечных переделов и высокотехнологичной продукции мы производим все больше, регионы, да, отсталые ранее, такие как Мордовия, Новгородская область, много кто еще, там меняется структура экономики, к счастью, появляются инновационные кластеры, инновационное производство. Ситуация, конечно, меняется, не замечать этого абсурдно. Вопрос, насколько быстро это все произойдет, насколько интенсивным будет рост этих инновационных отраслей. Внутреннее потребление, безусловно, на него надо ориентироваться и стимулировать. И когда я, например, я не экономист, но тем не менее, есть две, так сказать, точки зрения, так сказать, надо ориентироваться на потребление и надо, так сказать, стричь купоны, да. Я сторонник того, что, конечно, надо ориентироваться на рост потребления. Хотя рынок российский относительно невелик, 140 небольшим миллионов людей. Если бы у нас было 350 миллионов, как в Соединенных Штатах, или миллиард с лишним, как в Китае, конечно, этот рынок представлял бы большую ценность. Но и 140 миллионов – это значительная, значит, значительная часть потребителей в Европе, например. И, собственно, в начале 20 века за счет роста торговли, за счет роста просто чистого потребления росла экономика. Вот. И, на мой взгляд, вот эта сама логика сокращения потребления, логика, она вот особенно в предшествующий период была заметна, когда была так называемая консервативная волна, да, 12-го, там, 15-го, 12-го, 16-го годов, значит, думаем о вечном, меньше жрем, там, ну, мы помним все эти, так сказать, заклинания, они в значительной степени сохраняются и сейчас, они с точки зрения развития внутреннего производства непродуктивны. Нет спроса, если человек себя ограничивает, человек не покупает это, не покупает то, откладывает, ну, так извините, а кто же будет покупать российское-то?
ведет себя как государство, в общем, рядовый человек.
Да, поэтому моя точка зрения, нужно максимально стимулировать внутреннее потребление самыми разными способами, в том числе должна быть совершенно другая политика, и она есть сейчас, она изменилась, должна быть совершенно другая политика ценностей. Да? Ну, как, например... Я хочу напомнить, всегда был сторонником, как изменила там нашу экономику и на структуру экономического роста новая экономическая политика, да, ленинская. Значит, обогащайтесь. Самый китайский лозунг, он работает везде. Патент, так сказать, и вперед, хочешь, так сказать, накапливай, хочешь, прожигай жизнь, хочешь. Вот что было в 20-е годы. То же самое было после войны. Патентная система, ипотечное кредитование под 1%, ну, там не для всех, правда, категорий населения. Я далек от того, чтобы, значит, обожествлять или, так сказать, пропагандировать сталинскую эпоху. Но там был целый ряд инструментов частного предпринимательства, частной инициативы, которые очень благоприятно повлияли на экономическое развитие вплоть до конца 50-х годов. Вот. Нужно... создавать самые простые инструменты предпринимательские. Нужно выдавать патенты самые простые на любые виды деятельности. И не нужно спрашивать, так сказать, не нужно устанавливать регулирование и налоги на те виды активности и деятельности, и бизнеса, которые там с точки зрения больших интересов, с точки зрения больших бюджетов малосущественны. Вот там должен быть этот самый бульон, должен кипеть, как в период НЭПа, как после войны, где люди должны обогащаться, где люди должны получать радость от полученных, так сказать, денег, вот, и где рано или поздно возникает и формируется крупное предпринимательство. Так работает китайская экономика. Все вот эти реформенные после 80-х годов годы. И не нужно смущаться того, что люди обогащаются. Посмотрите на примеры всех крупных, это классический такой банальный, циничный пример, но тем не менее, всех крупных предпринимателей. Они не говорят о социальной ответственности, они говорят, я купил, значит, 10 банок Кока-Колы по 7 центов и продал их, так сказать, за углом по 9, понимаете, они хотели заработать деньги и получить себе, значит, конкретную прибавку, с которой там купить... Той же самой Coca-Cola. Понимаете, там был конкретный экономический мотив, связанный с выгодой. То же самое касается развития мелкого предпринимательства. В конечном счете это касается и значит, потребления. Потребление нельзя сдерживать, не нужно сдерживать. Во имя высших целей. Во имя еще высших целей производительность труда расти не будет. Нужно стимулировать потребление, и нужно стимулировать возможность людей получить дополнительные доходы.
Дмитрий Орлов с нами. Сейчас уже будем принимать вопросы нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с СМС. 321 пишет. Это какой группе верить, простому человеку? Орлов Мухин или Соловей Несневич?
Я не знаю, в одной или группе мы с господином Мухиным, мы, по-моему, люди очень разные. Не надо верить, надо критически слушать, думать, знать, еще, так сказать, секунда рекламы, сопоставлять различные точки зрения и исходить из собственных интересов.
Виталий пишет в Телеграм уже. Два вопроса про губернаторов и взаимодействие с гражданами. Первое. Не кажется ли вам, что вот такая игра в западного чиновника, когда он работает через соцсети, не чужда нашей системе, она ее не отторгнет? У нас система все-таки с чертами Советского Союза. Люди там по-советски мыслящие, с мыслью запретить, ограничить, не пущать. И тут мы встраиваем работу с новейшими технологиями. Это как советские «Жигули» поставить, в советские «Жигули» поставить руль от Теслы Илона Маска. И второе. Если поступают советы про работу через соцсети, получается, губернаторы и важнейшие региональные чины оторваны от земли, не видят реальной земли. Это попытка их вернуть к земле и народу, образно говоря, высадить губернатора из дорогой машины в простой троллейбус?
Ну, радиослушатель противоречит сам себе. Он говорит, с одной стороны, это старые инструменты, да, с другой стороны, они, так сказать, суперновые, для которых власти, так сказать, не подходят. Я считаю, что во все эпохи были инструменты, с помощью которых можно было общественное мнение тестировать, мониторить и на него реагировать. Когда-то это были памфлеты памфлетистов в Англии, да, во время буржуазной революции, потом это была пресса регулярная, вот, потом это была слуховая, так сказать, волна, вот сейчас, так сказать...
Был еще Гарун аль-Рашид.
Да чего только не было, да. Вот сейчас социальные сети, сейчас Телеграм, нужно эту среду детально знать и на нее реагировать. Я не вижу в этом ничего такого сверхмодернизированного. Это... среда, в которой живут люди, в которой высказываются претензии, и власти, региональные прежде всего, должны эту среду тщательно знать и уметь с ней работать и нормально на нее реагировать.
7-3-7-3.
При этом понимая, что главное все-таки не эта работа. Главное все-таки починить мост, а не рассказать об этом.
Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот боюсь, что ваш прогноз не оправдается. Возможный небольшой рост, о котором вы говорили, будет нарисован Росстатом. Иначе какой смысл было его подчинять Минэкономразвитию? Его надо было подчинить лично президенту. Вот на конференцию он цифры привел 0,1, везде плюсики, плюсики. В 2019 году страна будет медленно и упорно загнивать. И в первую очередь в области морали и нравственности. Информационную войну мы с вами выигрываем или проигрываем? Проигрываем. Одной Маргариты Симоньян маловато.
И, Сергей Алексеевич, последняя... давайте определимся, или мы про Росстат, или про Маргариту Симоньян.
Так про все, да, что ожидать-то, прогноз-то какой? Прогноз такой, что мы с вами не будем знать в 2019 году, какое мы общество строим и куда мы идем.
Спасибо, принимается.
Ну, это вечный вопрос, который когда-то поставил еще Юрий Андропов. Мы не знаем страны, в которой живем. Это правда. Сейчас происходит переоценка ценностей, мне кажется, у социологии. У многих социологических служб ставятся вопросы. Значит, меняются методики, изменяются, так сказать, там, характеристики групп допустимых различных. Это интересный, кстати, сюжет. Вот. Но главное, мне кажется, можно доверять нашей статистике. Она, в общем, неплохо работает. Хотя вот сегодня, кстати, как раз сняли главу, как я понимаю, да, сменили главу Росстата. Вот в вашем эфире сейчас прозвучало сообщение об этом. Вот, но, в принципе, статистика на достаточно универсальных принципах строится, не так, как в советское время. Мне кажется, ей, в принципе, можно доверять, что, во всяком случае, большой у нас рост или небольшой, это очевидно, или, так сказать, небольшое падение или маленький рост, это тоже очевидно. И, надо сказать, власти не скрывают того, что происходит. Вот эти, так сказать, времена, когда были откровенный спад, когда был вот несколько лет назад, ну, статистика его фиксировала, никто этого не скрывал. Сейчас там был спад в 2014-2016 годах, тоже его никто не скрывал. Это учитывается, это становится объектом для анализа. Конечно, методика может быть несовершенна, но вот, так сказать, здесь нужно больше квалифицированных специалистов и аудит с их стороны.
118-й пишет. Добрый день. В 2019 году должны состояться очередные выборы. Стоит ли ожидать каких-нибудь неожиданностей, если не в итогах, то хотя бы в предвыборной борьбе? Или же появление реальных, а не технических кандидатов маловероятно? Спрашивает 118-й.
Ну, кандидаты всегда реальны. Все эти разговоры о технических кандидатах, это довольно наивно. Если кандидат, так сказать, находится в своей электоральной нише, претендует только на часть электората, не значит, что он технический. Я всегда за это выступал. Люди, политики, у них всегда свой образ, свой электорат. Так. Но сейчас ситуация, конечно, меняется. Конкуренция становится намного более жесткой. И это касается далеко... То есть не только тех регионов, где был второй тур четырех, но и других регионов. Мы это все тщательно, так сказать, увидели. 19-й год... Это год более жесткой конкуренции, это год общественного запроса довольно жесткого к властям. Властям никто ничего спускать не будет, это совершенно очевидно. Люди готовы задавать очень жесткие вопросы и хотят откровенных ответов на эти вопросы. А в политической сфере для того, чтобы победить, власти нужно вести, ну, как оппозиции, естественно, тщательную, развернутую избирательную кампанию, не, значит... рассчитывая, что, допустим, назначение президентом того или иного политика в качестве в Рио – это гарантия там, победы или гарантия, так сказать, такого результата, который, ну, в общем, идеального результата. Нет, надо, так сказать, тщательно работать, выстраивать полностью. Ну, дело не только в политических технологиях, естественно. Вот, и, так сказать, выстраивать политику определенным образом, чтобы людей она устраивало. Но для власти вызов – это, конечно, не допустить откровенных и грубых популистов к власти, потому что найдутся люди, которые скажут: мы раздадим вам доходы от нефти, мы не будем трогать там ни этих, ни этих, ни вот тех, а деньги где-нибудь найдем, мы развернем то, мы сделаем это. Такие, так сказать, заявления...
То есть вы программу КПРФ сейчас популистам...
Не обязательно, Справедливая Россия тоже. Левые, они, так сказать, и вообще популисты, они обещают всегда больше, и власти на популистском поле популистов не одолеть. Власть может предлагать только ответственные решения и демонстрирует то, что она действует логичнее, адекватнее, еще раз говорю, ответственнее, чем оппозиция. А вот попытка, так сказать, построить новый популизм на властном поле, многие коллеги предлагают, это опасная попытка, она нас... только в, скажем так, в дестабилизацию системы может погрузить.
Это был Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Спасибо, Дмитрий Иванович, приходите еще.
Спасибо вам.